Разгром коровника. Около полуночи армия рыжих приступила уже в строгом порядке границу коровьего царства. Здесь главнокомандующий, остановившись перед фронтом, изложил воинам свой боевой план.
«Вы слышали, ребята?» — говорил он. «Что наказывала нам мать-муравьиха, победитель с наименьшую потерей? Штурма, следовательно, быть не может. Мы устроим правильную осаду и заставим скотоводов добровольно уступить нам половину своего молочного скота. Чтобы осада была неотразимая, мы возведем вокруг всей столицы их траншею». Сказано, сделано. Сама природа, казалось, покровительствовала осаждающим. Ночь была безлунная, темь непроглядная. Неслышно подступило рыжее войско к неприятельскому муравейнику, неслышно принялось за земляную работу. На рассвете глазам ничего не чаявших скотоводов представилось диво дивное. Весь муравейник их был обведен кругом, как плотным кольцом, высоким валом, а из-за вала непрерывной щетиной грозно торчали усы рыжего войска.
«К оружию!» —
пронесся по всему муравейнику боевой клич, и все способное к военному делу население муравейника бросилось к главным воротам и на городской вал около пастбища, чтобы остановить нападение врагов. Но к немалому изумлению скотоводов земледельцы не трогались в своей траншее. Один только рыжий усач вылез из завала с зеленой веткой в приподнятой руке и безбоязненно направился к муравейнику.
«Парламентер!»
Атаман осажденных Сосун с такой же ветвью мира вышел к нему навстречу.
«Вы ли это, полковник?» –
удивился он, узнав недавнего своего друга.
«Как видите», – отвечал грызун. «Хотя, впрочем, уже не полковник, а генерал, главнокомандующий». «Не поздравляю!» — с презрительной усмешкой сказал Сосун. «Вы этим, видно, хотите отплатить нам за наше гостеприимство? Сам я не имею решительно ничего против вашего народа, а лично к вам, господин Сосун, питаю самые теплые дружеские чувства!» — начал грызун.
«Рассказывайте!
Уверяю же вас!»
«Так я вам и поверю. Хороша дружба, нечего сказать. Оставьте, пожалуйста, эту дружбу вашу при себе и отвечайте просто, зачем пожаловали?»
«Будь по-вашему», — сказал со вздохом грызун. «Станем говорить лишь о деле. Восхищенный вашим образцовым молочным хозяйством, я имел неосторожность предложить своему народу взять с вас пример. Но в нашем народе преобладает боевой дух. Против моего желания было решено силою отнять у вас скот. Меня выбрали главнокомандующим. Мог ли я отказаться? Но проливать кровь вашего племени я ничуть не желал бы, поэтому предлагаю вам полюбовную сделку. Уступите нам без боя половину вашего скота, и мы как пришли, так и уйдем».
«Ни одной штуки!» — воскликнул Сосун.
«Будьте благоразумны», — настаивал грызун. «У вас останется ведь половина скота. При вашем искусстве разводить телят вы в какой-нибудь год удвоите опять свое стадо».
«Ни одной штуки», — с решительностью повторил Сосун. «Мы веками неусыпным уходом развивали эти редкие породы, а вы, не ударив палец о палец, хотите забрать себе вдруг не более, не менее, как половину того, что мы нажили».
«Да ведь вы в нашей власти», — доказывал грызун. «Мы, коренное воинское племя, сквозь цепь нашу вам не прорваться.
Штурмуйте, если хотите, мы за себя тоже постоим».
«Нет, штурмовать вас мы не будем, но мы заморим вас голодом».
«О, провианта у нас довольно».
«Но этому-то я не поверю. Не сами ли вы 2 дня назад говорили мне, что магазины ваши еще пусты?»
«Магазины, да, но у нас есть образцовое стадо коров. Оно прокормит нас хоть круглый год».
«Так вы добровольно не сдадитесь?» – спросил грызун.
«Разумеется, нет».
«Ну так мы заставим вас сдаться».
«Это как же?»
А вот увидите!»
Оба военно-начальника холодно отдали друг другу честь и разошлись. Вернувшись в свой лагерь, грызун созвал в траншее военный совет.
«Так и так», — рассказал он, — «они не сдаются. Вскоре, конечно, раскаются безумцы, но прежде чем обратиться к крайнему средству, к грубой силе, я думаю испытать еще одну военную хитрость. Дело опасное, и потому я рискую только одним собой. В полночь я отлучусь. Если к рассвету я не вернусь, то значит хитрость не удалась, и меня нет в живых. Тогда можете избрать из своей среды другого главнокомандующего, и он уже наметит дальнейший план действий». В полночь грызун в самом деле исчез. Куда? Никто не видел. Но за полчаса до рассвета на неприятельском валу поднялась суматоха. Вслед за тем в траншею крыжем скатился сам грызун. При слабом свете предрассветных сумерек рыжие воины с ужасом увидели, что главнокомандующий их серьезно ранен. Левая задняя нога его была начисто оторвана, тело в нескольких местах растравлено едкой муравьиной кислотой. «Росы!» – прошептал он.
Роса была тут же подана, раны обмыты и обложены целебной травой. Из неприятельского лагеря донеслись жалостные вопли.
«Ага, заметили, небось!» — проговорил с усмешкой грызун.
«Да что вы там натворили, генерал?» — спрашивали, недоумевая, окружающие.
«Перегрыз им всю траву на пастбище, стебель за стеблем. Теперь у их скота нет корма, и они волей-неволей должны будут сдаться».
«Да как же вы попали туда?»
«Я с дерева вон спрыгнул к ним вниз. Назад только пришлось идти по земле, ну и поплатился немножко. Но, друзья мои, я, признаться, устал таки от работы. Дайте соснуть часок».
Он накрылся одеялом-листочком и тут же забылся богатырским сном. С восходом солнца на неприятельском валу появился с зеленой веткой сосун. Сон подкрепил грызуна, и бодрый, как всегда, он пошел к демаркационной линии между двух лагерей, где ожидал уже его сосун.
«Доброго утра!»
«Здравствуйте!»
«Сдаетесь?»
«Не безусловно», — отвечал сосун. «С пастбищем нашим вы подкосили, правда, и нас, но зимой мы держим скот дома, в коровнике. Стало быть, с грехом пополам прокормили бы его и там». Тем не менее, от бескормицы мог бы открыться падеж скота, поэтому мы готовы расстаться с половиной скота.
«А мы тотчас же снимем осаду», — прервал грызун.
«Погодите, дайте досказать».
«И мы, как и вы, благородные муравьи. Отдать вам без боя половину своего добра значило бы уронить себя навеки. Бой неизбежен. Но мы не заклятые кровопийцы. Вопрос может быть разрешен простым единоборством между вами и мною. Победите вы, берите себе без разговоров половину скота. Побью я вас. Уходите, с чем пришли».
«Бой, значит, на жизнь и на смерть?»
«Ну, разумеется. Согласны?»
«Нет, не согласен».
«Так вы трусите».
Грызун вместо всякого ответа указал только на то место, где у него недоставало шестой ноги.
«Это вас сегодня так изувечили?» —
не без некоторого участия спросил сосун.
«Расплата за ваше пастбище!» — отшутился грызун. «Одно другого стоит. Но пять ног, как видите, еще целы, и навек мой хватит их. Почему же вы отказываетесь драться со мной?»
«Потому что, как вы сами говорите, бой должен быть на жизнь и на смерть. Дать убить себя значило бы предать своих, убивать же вас я не желаю».
«Что за великодушие?»
«Не великодушие, а дружба. Я поклялся вам в вечной дружбе и никогда не подниму на вас руки».
Сосун хотел уже, казалось, протянуть верному другу свой ус, но воздержался.
«Как знаете», — холодно сказал он. «А так мы ни за что не сдадимся. Мы подождем. Нам некуда спешить».
Грызун готов был ждать, но его воинственная армия не разделяла его миролюбивого взгляда. Осада продолжалась день, другой, третий, а осажденные и не думали сдаваться. Напротив, каждую ночь они делали отчаянные вылазки. Выбить рыжих из их траншеи им, конечно, не удавалось. Всякий раз они отступали с уроном, но эти нападения раздразнили боевые инстинкты рыжих до последней крайности. До слуха главнокомандующего доходил уже явный ропот. Сегодня войско его еще слушалось, завтра, быть может, оно, не спросясь его, бросится на приступ. Оставалась только последняя мера. С наступлением сумерек лучшие землекопы рыжих были призваны к тайной земляной работе. В течение ночи они должны были прорыть брешь в муравейнике. По точному исчислению грызуна брешь должна была прийтись как раз к месту подземного коровника. При нападении врасплох можно было угнать оттуда добрую половину скота без серьезного кровопролития. Так рассчитывал грызун, но он не принял в расчет воинственный дух своего войска. К утру брешь действительно была пробита, но в тот же миг землекопы обратились уже в воинов и с диким боевым криком ворвались в коровник. Крик этот для всей армии был сигналом к общему штурму. В несколько минут городские ворота были взяты, городской вал занят. Рыжие победители вторглись уже в самый муравейник, и бурые хозяева, слабо только отбиваясь, искали спасения в отдаленнейших закоулках города. Так главная сила бедных скотоводов скопилась в коровнике. Теснимые рыжими, они прибывали туда все новыми массами. Напор стал, наконец, так силен, что проникавшие в коровник сквозь брешь землекопы рыжих не могли устоять. Они были вытеснены назад и смяты. Роковая брешь обратилась теперь для скотоводов в спасительный выход, в отдушину, в которую живым потоком полилось из муравейника все коренное его население. Но оставляя город свой на разграбление победителю, скотоводы не забыли таки захватить с собой свой молочный скот. У каждого беглеца в зубах или под мышкой было по малютке корове. «Держи их! Лови! Отнимай коров!» — кричал вне себя грызун, выброшенный вместе со своими землекопами из бреши. «Стой, разбойник! Защищайся!» Раздался тут же за спиной его громовой голос. Сзади на грызуна наскочил сосун и крепко обхватил его вокруг стана. Грызун не думал защищаться, и тот разом разгрыз его пополам. Оторванная от брюшка передняя часть туловища муравья-богатыря с головой и ногами судорожно трепетала и извивалась по земле. «Отчего вы не защищались, генерал?» — в отчаянии говорил сосун. «От того, что хотел быть верен своему слову!» — прошептал умирающий. «Мое дело все равно проиграно. Я не жилец на этом свете, а вы, пока можно, спасайтесь». И с последним напряжением угасающих сил он вполз в земляную скважину. Сосун последовал совету неприятеля друга и в самом деле успел спастись. Прибывшие на выручку своего главнокомандующего, рыжие воины с недоумением озирались кругом. Главнокомандующий их исчез куда-то бесследно. Прошли годы со времени достопамятного разгрома коровника. Изгнанные оттуда муравьи-скотоводы возвели на чужбине новый муравейник, завели новый коровник, и скотоводство у них процветает чуть ли не лучше прежнего. У муравьев-земледельцев все так же по-прежнему. Тоже образцовое земледелие, тот же воинственный дух и тоже рабство. Грызун был прав, дело его было безнадежно проиграно. Уведенный его армией скот в короткое время весь передох от неумелого ухода. Но память о грызуне, славном муравье-богатыре, еще свежа в его народе. О подвигах его сложилась целая легенда. Как подобает герою, он не умер обыкновенной смертью. После славного разгрома коровника он, бессмертный герой, растворился внезапно в золотых лучах солнца. Так гласит, по крайней мере, муравьиная легенда.